что вас познакомила Александр Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. На востоке Украины разбился российский пассажирский авиалайнер. Как соблюдается перемирие между Израилем и Ливаном? Главные версии расследования взрыва на черкизовском рынке в Москве и в Латвии ищут золото тамплиеров. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Международный миротворческий контингент, который должен быть размещен в Южном Ливане, так пока и не сформирован. После отказа Франции возглавить его на эту роль стала претендовать Италия. Соединенные Штаты, в свою очередь, предложили масштабную программу помощи Ливану. Над этой темой сегодня работал мой коллега Кирилл Кобрин.
По мере того, как стороны ливанского конфликта продолжают в общих чертах выполнять условия соглашения о прекращении огня, внимание политиков и дипломатов перемещается с собственно военных проблем на политические. Это касается как усилий международного сообщества по установлению мира в Ливане и на Ближнем Востоке, так и политической ситуации в самом Израиле. Начнем с дипломатии. После того, как Франция отозвала свое предложение возглавить миротворческий контингент ООН, который будет размещен на юге Ливана, о своем согласии взять на себя эту миссию заявила Италия. Премьер-министр страны Романо Проди высказал предположение, что генеральный секретарь ООН Кофи Аннан может принять соответствующее решение уже в конце этой недели. По некоторым данным, Италия может направить в Южный Ливан до 3000 военнослужащих. Инициативу Италии приветствовало и ливанское правительство. Об этом заявил министр информации кабинета Гази Африди. Израиль также поддержал итальянское предложение. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что миротворческий контингент должен быть как можно скорее сформирован и направлен в Ливан.
Если говорить о выполнении резолюции Совета Безопасности ООН, я думаю, что необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил, поскольку, как показывают последние события, перемирие там очень хрупкое.
Сказала Ангела Меркель. С важными предложениями по ливанской проблеме выступил президент США Джордж Буш. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Джордж Буш провел часовую пресс-конференцию в Белом доме. Он призвал без проволочек разместить международные силы в поддержку хрупкого перемирия на юге Ливана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой неделю назад. Международное сообщество должно без промедления назначить руководство этих новых международных сил, четко определить круг их обязанностей и разместить их как можно скорее в целях обеспечения мира. Буш сказал, что Соединенные Штаты обеспечат поддержку международным миротворцам в Ливане. Он также пообещал усилить содействие подготовке регулярной армии Ливана в составе общего пакета помощи, который, среди прочего, будет содержать средства на восстановление в Ливане жилых домов, школ и дорог. Сегодня я объявляю, что Америка направит больше средств на гуманитарно-восстановительную деятельность в Ливане. Вся сумма превысит 230 миллионов долларов. Американский президент отметил необходимость скорейшей выработки Советом Безопасности ООН еще одной резолюции по Ливану, которая бы уточнила пределы полномочий международных миротворцев в этой стране. Как поясняет представитель США в ООН Джон Болтон, установление полного контроля над территорией Ливана демократически избранным правительством страны невозможно, пока не будут разоружены формирования группировки Хезболлах. До тех пор, пока боевики Хезболлах остаются вооруженными в южной или других частях Ливана, будь это оружие у них в руках или запрятано, силы международных миротворцев и вооруженные силы Ливана будут оставаться уязвимыми для новых атак со стороны Хезболлах. Болтон сказал, что понимает колебания стран, предоставляющих миротворческий персонал для Ливана. Дело в том, что международные миротворцы не наделены полномочиями искать оружие, запрятанное боевиками Хезболлах. Их задача только содействовать ливанскому правительству.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Между тем, перемирие в Ливане, несмотря на некоторые инциденты, сохраняется, а израильское руководство подводит политические итоги так называемой Второй Ливанской войны и обсуждает возможную послевоенную политику в отношении ближайших соседей, прежде всего Сирии. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
В Израиле разразилась настоящая буря в связи с заявлением министра внутренней безопасности Ави Дихтера о возможности территориальных уступок в обмен на мир Сирии. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что на данном этапе возможность возобновления переговоров в Сирии исключается. Когда Сирия перестанет поддерживать террор, перестанет снабжать ракетами и оружием тех, кто использует их против израильских граждан и солдат, тогда, конечно, мы будем рады вести с ней переговоры, заявил премьер-министр Израиля. Ольмерт назвал Сирию агрессивным участником оси зла, напомнив, что еще неделю назад сирийские ракеты падали на Израиль во время войны с Хезболлах. На прошлой неделе о возможности переговоров в Сирии говорили министр обороны Амир Перец и министр иностранных дел Ципи Ливни. Между тем, руководство правых партий «Наш дом Израиль» и «Ликуд» резко раскритиковали предложение Дихтера. Даже ветеран израильской политики и ярый сторонник мирного урегулирования арабо-израильского конфликта Шимон Перес на данном этапе высказался против мирных переговоров в Сирии. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Во время военных действий и политики, и эксперты отмечали удивительное единство в израильском обществе по поводу операции против группировки «Хезболлах». Однако стоило начаться перемирию, как мнение и общество, и политиков разделились. Нет единства даже в рядах правительства. Почему? Я спросил об этом израильского журналиста Аарона Мунблита.
В Израиле всегда считали, что консенсус в обществе является следствием внешней угрозы. Именно эта угроза объединяет евреев во время военных действий. Однако не успевают умолкнуть пушки и начинают говорить политические деятели. Критика в обществе является, вероятно, здоровым проявлением открытого демократического общества, в котором существует плюрализм мнений. Таким образом, я бы сказал, что нынешняя ситуация вполне характерна. И если позволите, я напомню очень известную фразу бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. У Израиля нет внешней политики, есть только внутренняя.
Давайте вернемся к принципиальным различиям между правыми и левыми. В чем это различие в вопросе дальнейшей ситуации в отношении Ливана и Сирии?
Что касается Ливана, я не думаю, что здесь есть особые различия в подходе правых и левых, поскольку с Ливаном у Израиля нет никаких проблем, нет территориальных проблем, не считая вот этих самых ферм Шиба, которые на самом деле принадлежат Сирии. Поэтому, если говорить о принципиальных различиях, лучше, наверное, говорить действительно о Сирии. Тот факт, что сегодня заговорил Амир Перец о Сирии, он, в общем-то, несколько странный. В общем, наверное, сейчас не время говорить о Сирии. Надо сначала решить вопросы, связанные с выполнением резолюции 1701. Сирия – это отдельный и большой разговор. И связан он, скорее всего, с тем, готова ли вообще Сирия на мир с Израилем, вне зависимости от условий.
Мнение израильского журналиста Аарона Мунблита. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в районе Донецка потерпел катастрофу российский пассажирский авиалайнер Ту-154, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург. На борту самолета находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Обнаружены 30 тел погибших. Причины катастрофы пока неизвестны. В больницах Москвы остаются 35 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке. В Гвинее неизвестной вооруженной группой захвачен российский танкер «Лучегорск». В России сегодня отмечается День государственного флага. Премьер-министр Италии Романо Проди призвал провести экстренное заседание министров иностранных дел стран ЕС, чтобы обсудить условия мандата миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Хочу отметить, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». В числе главных тем – продолжение процесса над Саддамом Хусейном, пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и новые способы стерилизации мужчин. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание? Наверняка процесс над Саддамом Хусейном, о котором вот только что я упомянул.
Точно, Александр. На фоне нынешних ужасов Ирака нельзя забыть ужасов, которые происходили там в прежние годы. И так, такими словами начинается редакционная статья в газете «Нью-Йорк Таймс». И посвящена она именно тому, что на этой неделе Саддам Хусейн предстанет перед судом по обвинению в геноциде курдов военной компании под названием «Анфаль». За 6 месяцев 1988 года, напоминает газета, было убито по меньшей мере 50 тысяч курдов. Многие стали жертвами горчичного и нервно-паралитического газа, распыляемого с самолетов. Еще десятки тысяч были подвергнуты пыткам или стали свидетелями превращения их деревень в руины, отравления химикатами новорожденных детей, полей и рек. Целью Хусейна был геноцид, пишет «Нью-Йорк Таймс». Чтобы остановить его, напоминает газета, мир, включая Соединенные Штаты, практически ничего не предпринял. Хусейн был тогда союзником США против Ирана. 1988 год в Ираке не стал уроком, так же, как и не стал уроком сегодняшний Дарфур. Еще опаснее для иракцев будет, если они неправильно истолкуют то, что узнают об Анфале в ходе процесса над Хусейном. Иракские граждане, пишет «Нью-Йорк Таймс», должны знать и понимать все о прошлом своей страны. Когда страна балансирует на грани гражданской войны, эти сведения не должны использоваться как еще один аргумент этнического размежевания и ненависти. Подобно курдам, жертвами ужасных преступлений при Саддаме Хусейне были и шииты. Однако девятый вал убийств и мести не сможет быть остановлен шиитской милицией, уполномоченной новым иракским правительством. Он может быть остановлен только установлением ни от кого независимой власти закона для всех иракцев. Так пишет в своей редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, скажите, пожалуйста, а есть ли сегодня в среди американской прессы интересные материалы, посвященные конфликту на Ближнем Востоке?
Разумеется, Александр, широкий поток таких материалов, и вот один из них в газете «Бостон Глоуб». Газета пишет, что 2006 год станет памятным по причине сплошного ряда просчетов, допущенных нынешним летом на Ближнем Востоке. Просчеты были допущены и Хамасом, и группировкой Хезболлах, которые захватили израильских военнослужащих и, видимо, не ожидали, что Израиль в ответ применит всю свою военную мощь. Израиль, в свою очередь, вместо того, чтобы ограничить свои действия рамками пограничных инцидентов, развернул полномасштабную военную кампанию. Армия и правительство Ольмерта явно недооценили силы Хезболлах. Роковым для Израиля также стало решение перенести военные действия на территорию Ливана и нападать на ливанские военные объекты вместо ограниченных действий, ослабляющих Хезболлах. Неспособность израильтян уничтожить эту группировку и большие потери среди мирного населения Ливана, продолжает «Бостон Глоб», заглушили голоса, раздававшиеся против Хезболлаха, и представили ее бойцов как героев сопротивления. В свою очередь, администрация Буша грубо просчиталась, полагая, что, поощряя Израиль к продолжению войны в обстановке повсеместных призывов к немедленному прекращению огня, она добьется выполнения задачи и избавит Ливан от вооруженного государства в государстве. Израиль данную задачу не выполнил, несмотря на попытки президента представить ситуацию как поражение Хезболлаха в ходе кризиса. Израильтяне и ливанцы лучше знают, как обстоят дела на самом деле. Теперь правительству Ольмерта придется отвечать за свои ошибки. А планы ухода с арабских земель пока откладываются на неопределенное время. Газета «Бостон Глоб» приходит к выводу, что конфликт в Южном Ливане в конечном счете нанес ущерб и национальным интересам Соединенных Штатов. Александр.
Алан, скажите, а есть ли какие-нибудь оригинальные материалы на внутриамериканские темы? Что американские журналисты пишут о проблемах, которые волнуют самих американцев, рядовых американцев?
Газета USA Today принесла хорошую новость для американских автолюбителей, для американских водителей автомобилей. Судя по всему, пишет газета, цены на бензин уже прошли свой годовой пик, поскольку цены на нефть отступили от рекордной планки, а напряженный сезон летних поездок подходит к концу. В минувший понедельник средняя цена на галлон бензина была на 11 центов ниже, чем в прошлый пик, 8 августа. Многие американские аналитики утверждают, что цены на бензин продолжат снижаться в предстоящей неделе. Однако они же предупреждают, что эти прогнозы не сбудутся, если сработают неожиданные факторы. Например, ураган, подобный прошлогодней Катрине. Сезон ураганов в США официально заканчивается 30 ноября. Об этом пишет газета USA Today. Александр.
Большое спасибо, Алан. С некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к главной теме последних часов, а именно катастрофе российского пассажирского авиалайнера на Украине. С нами на связи вновь корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Еще раз здравствуйте, Владимир. Какая информация у вас появилась к этому часу?
Так, Саша, российский самолет Ту-154 выполнял рейс по маршруту Анапа-Санкт-Петербург. Он потерпел крушение в 40 километрах к северо-западу от Донецка, недалеко от города Дружковка. Это произошло в 15:39 по московскому времени, через несколько минут после того, как авиалайнер исчез с экранов радаров. Буквально через 20 минут на месте трагедии на вертолетах уже были украинские спасатели. Самолет был охвачен пламенем. Сообщается, что спасатели обнаружили тела первых 30 погибших. На борту самолета находились 160 пассажиров, в том числе по одним данным 39, по другим 45 детей. Среди них 6 детей до 2 лет. На борту были 10 членов экипажа. Вероятной причиной катастрофы называют пожар, возникший на борту авиалайнера на высоте 10 тысяч метров. По информации МЧС Украины, перед аварией экипаж сообщил на землю о пожаре. Также сообщается, что самолет пытался совершить вынужденную посадку без выпуска шасси. Очевидцы говорят, что самолет падал в целом состоянии. Министерство обороны уже заявило, что никаких учений на территории Украины нет. Очевидно, чтобы избежать проведения параллелей с катастрофой российского Ту-154 авиакомпании «Сибирь» над Черным морем 5 лет назад. Как известно, этот самолет был сбит украинской ракетой во время маневров украинских военно-воздушных сил в Крыму. Саша.
Спасибо, Владимир. Держите нас в курсе событий. С последней информацией об обстоятельствах катастрофы российского пассажирского авиалайнера Ту-154 Пулковских авиалиний, который выполнял рейс Анапа-Санкт-Петербург, был Владимир Ивахненко. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди региональная тема. Сегодня в фондах Свердловского областного краеведческого музея хранятся более 600 тысяч экспонатов. В 2003 году в Екатеринбурге было построено новое фондохранилище. Когда его создавали, строители и архитекторы постарались учесть не только условия, необходимые для сохранения ценностей, но и так называемый человеческий фактор, который стал причиной недавнего ЧП в Эрмитаже. Об охране привезенных экспозиций и домашних произведений искусства, а также об электронных каталогах в интернете корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова сегодня побеседовала с директором Свердловского областного краеведческого музея Валерием Уфимцевым.
К безопасности привезенных экспозиций всегда огромное внимание. Сколько было шума по поводу коллекции Фаберже. Почему, если экспозиция местная, к ней так серьезно не относятся? А если привезли откуда-то, то все.
Наверное, имеет место, конечно, эффект известных и имен, и коллекций. Безусловно, особое внимание уделяется шедеврам мирового уровня. Такие выставки на виду, о них говорят, о них знают. Поэтому, они, безусловно, нельзя не уделять нужного внимания вопросам охраны, безопасности этих коллекций.
А в принципе в фондах областного краеведческого музея есть настолько ценные экспонаты, за которыми могут охотиться злоумышленники?
Есть очень ценные предметы, памятники, которым мы внимание уделяем первостепенно. Такие коллекции даже официально нашими документами по охране музейных ценностей не определены, и мы просто обязаны, безусловно, уделять первостепенное внимание таким предметам, как историческое оружие, коллекция икон, предметы из драгметаллов, драгоценных камней. И, безусловно, всегда при экспонировании обеспечивается и второй, и третий рубеж охраны. Я просто смело утверждаю, что все иконы, которые демонстрируются в нашей коллекции, Невьянская икона, они все имеют прямой контакт с пультами централизованной охраны милиции. Повреждение или даже трогание любой иконы вызовет факт срабатывания сигнализации, и группа быстрого реагирования уже обязана быть через 3 минуты на месте.
Поподробнее, что такое второй, третий рубежи охраны?
Есть общее требование, что вот зал экспозиционный, он защищен приборами охраны, которые контролируют периметр и объем. Это первый рубеж. Кроме того, добавляется уже на витрину рубеж охраны. Это как бы локальная сигнализация, которая защищает эту витрину. А еще и каждый предмет может защищать. Самый надежный вариант охраны, когда контакт сигнализации имеет каждый предмет. Пистолет 16 века, либо вот икона, либо какая-то
вещь. Ну вот экспонаты Эрмитажа пострадали не от посетителей музея. Экспонаты Эрмитажа, по одной из версий следствия, пострадали от хранителей. Как Свердловский областной краеведческий музей эту систему безопасности выстраивает?
После того, как мы переехали в новое фондохранилище, конечно, больше внимания уделяем системе учета музейных ценностей и контроля вот за этой стороной дела. Уже в этом году вот много сделано для того, чтобы перевести хранение наших коллекций в электронный вариант, чтобы автоматизировать эту работу. Это, конечно, удобнее для того, чтобы контролировать и наличие, и состояние дел с движениями наших коллекций. Большая работа по оцифровке выполнена. Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы поставить современную музейно-учетную программу. Это просто опять все деньги упираются. Это большие средства. И без таких инвестиций, как Эрмитаж, вот возится давно, и вот их осуждали за то, что они мало сделали, так я могу подтвердить, что вот своими силами, как мы сейчас ведем эту работу, перевод коллекции, изображение электронное, учет на электронных носителях, нам еще лет на 25 такой работы хватит. А чтобы ее ускорить, нужны большие просто вложения в технику и в то, чтобы людей побольше на этом участке трудилось.
Валерий Константинович, вы говорите об электронной системе учета. Мне кажется, при такой системе учета вообще полный простор для злоумышленников. Все привели в каталоге электронный учет, посмотрели по компьютеру, все в порядке, а что там с реальными экспонатами, уже можно и не проверять.
Есть такая опасность. Поэтому наша задача в первую очередь создать электронный каталог для внутреннего пользования, для контроля за коллекциями, для ускорения работ по подготовке новых экспозиций, выставок, когда просто побыстрее можно экспонаты все выявить по нужной теме. А вот размещение в интернете этих каталогов, это следует еще обдумать и обсудить. Мы не спешим с этим, потому что в самом деле обратный эффект может получиться вот от такого усердия, что мы предоставим
все возможности. Злоумышленник посмотрел, выбрал, что ему нужно.
Такие сомнения многих музейщиков существуют, и поэтому электронный каталог вообще российский и задерживается его создание, потому что нет надежных систем защиты. Они, наверное, должны сперва быть разработаны, опробованы. А многие ведь наши хранилища просто не обеспечены нужными средствами охраны. Поэтому, конечно же, торопиться вот с размещением в глобальной сети всех коллекций, наверное, не стоит. Лучше, конечно, их размещать в экспозиционных залах.
С директором Свердловского областного краеведческого музея Валерием Уфимцевым беседовала корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров», как всегда по вторникам. В числе главных тем – «Как воспитать вундеркинда» – американский опыт. Новая интереснейшая книга о Венеции на прилавках американских книжных магазинов. И, конечно, музыкальные новинки. Повтор программы «Поверх барьеров» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в районе Донецка потерпел катастрофу российский пассажирский авиалайнер Ту-154, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург. На борту самолета находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Обнаружены 30 тел погибших. Причины катастрофы пока неизвестны. В больницах Москвы остаются 35 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке. Следствие рассматривает в качестве мотива преступления три версии – коммерческий конфликт, теракт и национальную рознь. В Гвинее захвачен российский танкер «Лучегорск». По сообщению капитана, на борт судна высадилась группа вооруженных людей в форме национальных морских сил Республики Гвинея. Обвинив россиян в том, что они находятся в чужой экономической зоне, нападавшие потребовали деньги. Тегеран в течение сегодняшнего дня должен дать официальный ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. В России сегодня проходят мероприятия, приуроченные к Дню государственного флага. Дело бывшего главы Минатома России Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве, возвращено в Генпрокуратуру на доработку. Премьер-министр Италии Романо Проди призвал провести экстренное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить условия мандата миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Италия согласилась возглавить эти силы, обещав направить в регион от 2 до 3 тысяч человек. Верховный суд Белоруссии решил ликвидировать независимое общественное объединение «Белорусская фабрика мысли». В эту организацию входили более 100 независимых аналитиков и около 20 исследовательских центров. В Лондоне сегодня предстанут перед судом 11 обвиняемых в подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направлявшихся в Соединенные Штаты. В Красноярском крае идут поиски 2 солдат, сбежавших из воинской части города Железногорск. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 22 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 августа 2001 года. Программа «Человек имеет право». 10 лет после путча. Илья Дадашидзе беседует с Еленой Боннер об августе 91-го.
Елена Георгиевна, как начался для вас путч? Где вы в это время находились и первые ваши чувства?
В начале 8-го позвонил Юра Самодуров и сказал: «Елена Георгиевна, включите телевизор». Ну, я включила телевизор и увидела все эти лица и все, что полагалось. Села за телефон и стала звонить всем. Причем, значит, получилось так, что я как центр довольно большого круга людей. И я всем сказала: идите к Моссовету. Никто же еще не знал, что и к чему. Потом, наверное, где-то часов около 9-10, они мне позвонили от Моссовета, уже довольно много наших ребят было. И сказали, что мы идем к Белому дому. Я поехала тоже к Белому дому. Я была там недолго и поехала домой. На телефон позвонил мой сын из Вашингтона и сказал, что вот «Лос-Анджелес Таймс» и какие-то еще газеты просят такой общий разговор, чтобы он переводил меня. Это было, наверное, около 11 часов, когда этот разговор начался. И я себя поймала на первой своей фразе этого телефонного интервью, что я говорю, в общем, слова нашего великого вождя и учителя из прошлого. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. И когда я произнесла эту фразу, я подумала, что же я делаю, что я цитирую.
А как он проходил для вас дальше?
В бесконечном мотании из Белого дома домой, бесконечные разговоры, когда я дома с Лидой Семиной, помощницей Ковалева, она мне говорила, что в Белом доме делается, а я разговаривала практически со всем миром. В Белом доме я выступала 20-го. Позже, ближе к ночи, прилетела моя дочка оттуда и сказала: «Мама, можно взять машину?» Меня так немножко защемило, что, значит, машина моя на баррикаду пойдет. Но она сказала: «Нет, это надо возить противогазы». У меня защемило еще больше от страха перед газовой атакой или я не знаю чем.
Елена Боннер. К десятилетию путча. Радио «Свобода». 22 августа 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Американская компания Thomson Financial, которая специализируется на бизнес-новостях, доверила подготовку сообщений компьютерным программам и осталась довольна результатами. Компания вложила в создание автоматических журналистов $200 000 и намерена расширять деятельность в этом направлении. Об автоматических репортерах рассказывает Владимир Губайловский.
В основном программы обрабатывают новости о финансовой отчетности компаний. Программа берет отчеты из базы данных и готовит новость о том, добилась ли компания успеха или же ее дела идут хуже, чем ожидалось. Компьютерная новость готовится менее чем за секунду и не содержит ошибок. Как заметил вице-президент компании Thomson Financial, единственный недостаток таких новостей – они несколько суховаты. Он сказал, надо бы добавить в программу несколько прилагательных. По сообщению Financial Times, некоторые новости агентства Reuters тоже готовят программы.
Новости коротко. Компания Яндекс начала тестирование сервиса Яндекс.Музыка, предназначенного для поиска цифровой музыки в интернете. Страница поиска композиций содержит информацию о формате и стоимости файлов у различных партнеров, а также ссылки на сайты, где можно купить композицию. Кроме того, пользователю предлагается возможность прослушать фрагмент композиции. Сейчас для поиска доступно более 70 тысяч альбомов. Немецкий производитель микросхем компания Infineon объявила, что она получила заказ от правительства Соединенных Штатов на поставку чипов RFID для системы электронных паспортов. Компания утверждает, что США планируют начать выдачу гражданам новых паспортов в 2006 году. За первый год будет выдано около 15 миллионов электронных документов. Компания Samsung представила самый большой на сегодня жидкокристаллический экран для потребительских телевизоров высокой четкости. Экран имеет диагональ 70 дюймов или 177 сантиметров. Оптическое разрешение огромного дисплея составляет 1920 на 1080 пикселей. Samsung начнет массовое производство 70-дюймовых жидкокристаллических дисплеев в 2007 году.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
А мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к одной из главных тем дня. Прокуратура Москвы выдвинула несколько версий причин взрыва на черкизовском рынке Москвы. Но в основном следователи придерживаются мнения, что преступление было совершено на почве национальной ненависти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Следователи столичной прокуратуры допрашивают двоих подозреваемых в причастности ко вчерашнему взрыву на черкизовском рынке Москвы. Это двое молодых мужчин, их имена не называются, говорит прокурор Москвы Юрий Семин.
В интересах следствия пока мы не называем, кто это лица, но мы имеем очень серьезные доказательства о том, что именно эти лица совершили вот это преступление.
Между тем, журналистам стало известно, что оба задержанных – члены неформальной молодежной группировки. Один из них – студент-химик. Оперативники предполагают, что именно он изготовил взрывное устройство, унесшее жизни 10 человек. Впрочем, начальник управления Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области Виктор Захаров сообщил в интервью Интерфаксу, что задержанные свою причастность ко взрыву на черкизовском рынке отрицают. Тем не менее, тот факт, что подозреваемые принадлежат к неформальной группировке – дал основание выдвинуть новую версию мотивов происшествия. И если ранее следствие больше склонялось к версии криминальных разборок...
Наиболее вероятными версиями являются версии на почве коммерческого противоборства. Если говорить о версии теракта, ну, она совсем не отбрасывается, но, по крайней мере, конкретных данных, указывающих на то, что имел место теракт, вот что в виде, как это сформулировано в законе, таких пока данных нет, но эта версия, она тоже будет проработана.
С сказал прокурор Москвы Юрий Семин, то теперь на первый план выдвигается версия о преступлении на почве национальной неприязни. Сейчас в больницах Москвы остаются более 30 человек. По предварительным данным, правительство Москвы уже подготовило распоряжение о выплате им компенсации в размере 50 тысяч рублей каждому. Семьи 10 погибших получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Те же, кому медицинская помощь была оказана на месте, по предварительным данным, получат от правительства Москвы по 5 тысяч рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». А самой интересной публикации мой коллега Кирилл Кобрин.
В России традиционно любая экономическая проблема есть проблема политическая из-за патерналистского и всепроникающего характера власти. В новейшей истории России этот тезис подтвержден множество раз. Последнее из таких подтверждений – ситуация вокруг резкого роста цен на жилье. Экономическая и социальная проблема мигом превратилась в политическую, ведь, помимо всего прочего, она мешает реализации широко разрекламированной государственной программы создания рынка доступного жилья. Этим объясняется и недавнее выступление руководства Федеральной антимонопольной службы ФАС, которое вместе с Генпрокуратурой усмотрело в ситуации на рынке недвижимости следствие чьего-то злого умысла. Это выступление и истинные причины роста цен на жилье в России анализирует политолог и экономист Дмитрий Травин на сайте петербургского еженедельника «Дело». Его статья называется «Легко ли сказать ФАС?»
Вряд ли даже самое интенсивное антимонопольное преследование способно принципиальным образом изменить ситуацию и сделать национальный проект по обеспечению населения доступным жильем хоть сколько-нибудь реализуемым в обозримой перспективе. Создается впечатление, что власти, как в известном анекдоте, ищут не там, где потерялось, а там, где посветлее.
По мнению Дмитрия Травина, причин сложившейся ситуации две. Бюрократическая государственная система, которая приводит к масштабной коррупции при выделении земельных участков под строительство, и поток нефтедолларов, хлынувший в экономику, не готовую к этому.
Сначала нефтедоллары обернулись столь массовыми закупками автомобилей, что улицы Москвы и Петербурга просто задохнулись от транспортных пробок. А теперь растущие накопления широким потоком устремились в недвижимость. В нормальных рыночных условиях рост цен, неизбежно происходящий при увеличении спроса, стимулирует рост производства. Наверное, идеологи программы обеспечения населения доступным жильем на это и надеялись. Но для роста производства нужны именно нормальные условия, то есть такие, при которых у производителей есть свободный доступ ко всем необходимым ресурсам.
Прогнозы развития ситуации, которые делает Дмитрий Травин, неутешительны.
Рынок недвижимости все больше превращается из инструмента обеспечения населения жильем в некий мыльный пузырь в сферу больших спекуляций, которая, кстати, в свою очередь еще больше увеличивает объем притекающих сюда средств. Пузыри же имеют обыкновение лопаться, как только средний спекулянт решит, что деньги пора выводить.
Итак, перед нами пример того, как ведет себя несвободная псевдорыночная экономика в условиях притока быстрых и легких денег. Пример, так сказать, отрицательный. Дмитрий Травин рассуждает о том, как может экономика реагировать на эту ситуацию правильно.
Для того, чтобы расширить строительство, нужно получить земельные участки. А земельные участки контролируются чиновниками в Москве и в Петербурге. У нас в Петербурге хорошо известно, как трудно строителям получить участок под застройку. Это очень коррупционная схема. Поэтому я думаю, что до тех пор, пока не будет либерализирован рынок земельных участков, пока строители не получат более свободный доступ к земле, жилищное строительство будет притормаживаться. И цены будут довольно высокие.
Дмитрий Травин, автор статьи «Легко ли сказать ФАС» на сайте петербургского еженедельника «Дело». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в районе Донецка потерпел катастрофу российский пассажирский авиалайнер Ту-154, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург. На борту самолета находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Обнаружено 30 тел погибших. Причины катастрофы пока неизвестны. В больницах Москвы остаются 35 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке. В Гвинее неизвестная вооруженная группа захватила российский танкер «Лучегорск». Тегеран сегодня должен ответить на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Премьер-министр Италии Романо Проди призвал провести экстренное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить условия мандата миротворческих сил ООН в Южном Ливане.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Михаил Соленков.
«Нафтогаз Украины» к октябрю полностью погасит долги перед компанией «Росукрэнерго», заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Во вторник министр проводит переговоры в Москве с российскими коллегами по вопросу поставок и цены российского газа для Украины. На прошлой неделе премьер-министры двух стран Михаил Фродков и Виктор Янукович предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища на ближайшее время. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Несколько дней назад «Нафтогаз Украины» погасил почти 50 из 372 миллионов долларов перед «Росукрэнерго», компанией-трейдером, которая поставляет на Украину смешанный российский и среднеазиатский газ. Как заверил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, остальная задолженность будет выплачена до конца октября. Сам Бойко во вторник встречается в Москве с руководством «Газпрома». По итогам межправительственных переговоров в Сочи на минувшей неделе премьер Виктор Янукович сообщил, что до конца года Киев будет по-прежнему платить за импорт газ по 95 долларов за 1000 кубометров, а с будущего года эта цена может возрасти до 150-230 долларов за 1000 кубометров. О том, что ждут на Украине от очередных газовых переговоров с Россией, говорит эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин.
Первое. Подтвердить действительно, чтобы мы услышали заявление, был подписан какой-то документ, что цена на газ до конца года будет сохранена. Второе. Решить вопрос с небалансом газа на текущий год. Сегодня существует небаланс газа около 8 миллиардов кубических метров. Третье. Договориться о встрече премьер-министра по поводу цен на следующий год.
Очевидно, что детали новых украино-российских газовых договоренностей станут известны после подписания премьер-министрами двух стран межправительственного протокола. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Объем производства в России автомобильного бензина различных марок увеличился за первые 7 месяцев года на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2005 года и составил примерно 19 миллионов тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. При этом потребительские цены на бензин в стране, по данным Федеральной службы статистики, повысились с начала года на 7%. Руководство РАО ЕС России объявило, что завершит реорганизацию энергохолдинга к 1 июля 2008 года. Меньше чем за два года из состава РАО ЕС будут выведены около 20 компаний. Реформа началась еще в 1998 году. Планировалось завершить ее в течение 6 лет. Потом срок был увеличен до 10 лет. Однако специалисты сомневаются в том, что правлению холдинга удастся уложиться и в эти сроки, говорит аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Слишком большая по масштабам задача в плане корпоративных преобразований, и я думаю, что это будет просто не по силам сделать. Я не думаю, что она будет на ура воспринята миноритарными акционерами именно в том виде, в котором есть, потому что было бы целесообразно сначала довести процедуру укрупнения до конца, чтобы уже потом делать реструктуризацию РАО с выделением вот этих более крупных компаний. Если выделять в какие-то мелкие неликвидные компании, для акционеров это, наверное, не очень хорошо.
Есть такое мнение, что эта реорганизация РАО ЕС приведет просто-напросто к уничтожению холдинга.
Но это есть такое мнение, есть такая идея, на самом деле, одна из многих идей, которые обсуждаются. Не думаю, что она будет являться конечной, потому что в любом случае должна остаться какая-то компания, в которой останутся активы, скажем, не особо интересные для выделения, или те, которые нецелесообразно выделять из РАО. То есть оно не прекратит свое существование как юридическое лицо. Просто из нее все более-менее значимые активы будут выделены.
Компания «Северсталь Авто» объявила о досрочном начале продаж грузовых автомобилей Исудзу российской сборки. сборки. Изначально планировалось, что первые автомашины поступят в дилерские центры 1 сентября, однако в производственный график были внесены изменения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Компания «Северсталь Авто», автомобильное подразделение холдинга «Северсталь», выпустила на российский рынок грузовики «Исудзу» грузоподъемностью 5 тонн. Они собираются в Ульяновске на производственной площадке Ульяновского автомобильного завода из японских марш-комплектов. Продажи «Исудзу» начались досрочно, не 1 сентября, как планировалось, а 21 августа. О том, чем это обусловлено, рассказывает пиар-менеджер компании «Северсталь Авто» Сергей Ильинский.
Это связано с тем, что мы реально начали ощущать высокую востребованность этого автомобиля на рынке. Даже сейчас у нас есть отложенный спрос, так как вся квота, выделенная нашей компанией на этот год, это 504 автомобиля, уже полностью распродана. Это модель, специально разработанная японской компанией для российского рынка, отличается повышенным ресурсом и повышенной надежностью. Дизельный двигатель, который мы ставим на этот автомобиль, соответствует экологическим нормам Евро-2.
В течение трех ближайших лет объем продаж автомобиля Исудзу ульяновской сборки должен составить 10 тысяч штук. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Объем экспорта 12 стран еврозоны в июне этого года вновь превысил общий объем импорта в эти страны на 2 миллиарда евро и составил почти 117 миллиардов евро, сообщило Агентство Европейского Союза по статистике. В апреле и мае 2006 года баланс внешней торговли стран еврозоны оказывался отрицательным. Тем не менее, объем экспорта 25 стран ЕС в целом в июне также был меньше объема импорта. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек, на завтра 26.69. Курс евро на сегодня 34.40, на завтра 34.37. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Михаил Соленков. Этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Латвии. Речь пойдет о будоражащей воображении теме, о спрятанных сокровищах, к тому же о сокровищах легендарного ордена тамплиеров. Тамплиеры мифологические, на самом деле, совсем не похожи на реальный исторический католический орден. Однако есть люди, которые готовы сейчас объявлять себя их наследниками и отправляться на поиски кладов. Такие наследники объявили, что в Латвии, в Курземских лесах, обнаружен краеугольный камень, якобы указывающий на местонахождение зарытых тамплиерами сокровищ. История нашего корреспондента в Риге Михаила Бомбина.
Орден тамплиеров или храмовников образовался в 1118 году и просуществовал вплоть до 1312 года, когда указом католической церкви, или точнее очередной папской буллой, был предан анафеме. Под общим девизом тамплиерства «знание и милосердие» скрывались и увлечение мистикой, и изучение эзотерических знаний. Но, что самое главное, явная оппозиция Ватикану, что, собственно, и послужило причиной уничтожения ордена. О сокровищах тамплиеров, часть которых они во времена гонений успели зарыть, сказано достаточно много. Их поисками, в том числе и в Курляндии, то есть на территории современной Латвии, в городище Темпля-Каунс под Алуксне, занимались и граф Калиостро, и гитлеровская экспедиция Анненербе, и советский КГБ. Главная цель не только и не столько само по себе золото, как якобы обладающее магическими свойствами чаша Грааля. Та самая, из которой Иисус Христос дал первое причастие своим ученикам на Тайной вечере, и которая, согласно легенде, не то ключ в иные миры, не то путь к счастью, просветлению и могуществу. Кто ищет, тот найдет. Нет, чашу Грааля магистр восстановленного недавно ордена восточных тамплиеров рижанин Виктор Антонов пока не нашел. Но он нашел тот самый, исписанный руническими письменами, краеугольный камень, который, опять же, согласно легенде, указывает точное местонахождение закопанного тамплиерами клада.
Камень был обнаружен мной в 2004 году. Он представлял собой громадную глыбу размером 4 метра длиной и 2,70 на 2,70, почти квадратное сечение, в поперечнике.
Вес его около 60 тонн. Согласно имеющейся информации, на нем должны были быть некие знаки. И действительно, наверху камня сверху был обнаружен крест.
Почему вы думаете, что этот камень именно тот камень краеугольный, о котором говорится вот в легендах и старых рукописях?
По информации, имеющейся в архивах Ватикана и других архивов 14-15 века, было сказано, что должен иметься краеугольный камень, который будет указывать местонахождение чаши Граля. Общество Аненерба, очевидно, нашло это место. И как раз это место нашел я. И в этом же месте, где проходили раскопки общества Аненерба, находился этот камень, который по параметрам соответствует тому краеугольному камню, который упоминается в архивах древних, в том числе и Ватикана. Видимые знаки мы нашли. Это крест, на валуне рядом руны, пентаграмма какая-то. Какие руны, я не специалист, я не могу понять, что они обозначают, но, по крайней мере, один из знаков очень похож на древний знак тамплиеров, который означает опасность.
Что это значит? Камень опасен или...
Нет, это означает, что на пути дальнейшего поиска вас ожидает опасность.
Виктор, вернемся к сокровищам. Итак, насколько я понимаю, камень – это некий знак, который указывает место. Ну так что, взять лопату и откопать?
Он указывает направление, было сказано в архиве.
То есть он ничего не дает практически?
Он дает. Он подтверждает, что...
Где-то близко.
Что где-то близко, в определенном направлении от него, находится вот эта чаша Граля.
А в каком направлении камень не указывает?
Направление указывают те знаки, крест, руны.
А кто это может расшифровать?
Я занимался этим вопросом, и это направление было мной определено.
То есть... Ну и в чем задержка, собственно? Я беру лопату, поехали завтра.
Нет, это не так просто. Во-первых, надо закончить окончательно с этим краеугольным камнем.
То есть вы знаете, где сокровища, но пока не хотите их откапывать?
Нет, примерно мы знаем направление от этого камня.
Примерное. Это плюс-минус?
Это место уже определено, но оно находится от этого камня на расстоянии, ну, там, нескольких там, километров, ну, буквально там, не так далеко. И район того места, где это может находиться, радиусом может быть 500 метров всего. И проанализировав всю имеющуюся информацию, в следующем году мы можем отправиться на то место, где на самом деле может находиться чаша Граля.
Поведал Виктор Антонов, Михаил Бомбин, до Радио Свобода, Рига.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на наших волнах будет мой коллега Андрей Шары. Сейчас он вместе со мной в студии. Здравствуйте, Андрей. Чему в основном будет посвящена программа?
К сожалению, Александр, добрый вечер. В основном трагедиям, жертвами авиакатастрофы российского самолета над Донецком стали, по предварительным данным, по крайней мере, несколько десятков человек. В чем причина трагедии? Национальная рознь – одна из главных версий взрыва на черкизовском рынке. Откуда в России появляется фашизм? Там продолжается следствие, 10 человек погибло, еще около 30 остаются в больницах. Российский ученый Григорий Перельман не явился за наградой на Международный конгресс математиков. Как выдающемуся ученому удалось доказать гипотезу Пуанкаре? В конце программы, по крайней мере, одна тема, не связанная с человеческими несчастьями. Это главные темы дня. Вторник, 22 августа. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а тема беседы – новые угрозы и российская внешняя политика. Гость программы – председатель Комитета по международным делам Госдумы России Константин Косачев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Для нас поражение в Ираке недопустимо.
8 из них обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств.
Против строительства в Польше АЭС выступают 57% поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата, работавшего по его приказу в лесном хозяйстве, капитан, весивший под 160 килограммов, дважды ударил ногой в голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.